И у нас сегодня очень важная тема, даже их несколько. Ну, в рамках очень коротких попробуем осветить, насколько это возможно. Тема, она выбрана в связи с потоком вопросов, которые приходят, и наиболее острые, мы хотим их осветить. Видимо, из тех этих наиболее острых вопросов в первую очередь стоит вопрос, который уже несколько человек спрашивали: как так? Вроде уже все говорят о приходе Машиаха, событие совершенно неординарное, вдруг весь мир остановился, все изменилось в мире. То есть речь идет о панэпидемии, подобной которому не было, по-видимому, со времен Вавилонской башни или там, потопа. Подобное явление, которое охватывает весь мир, практически не было до этого. Как к этому относиться, как к этому видеть? Эту тему мы уже освещали, есть даже занятие было посвящено этой теме. В двух словах только. Для людей, которые хотят увидеть результаты сразу в надежде, что вот-вот, так сказать, что-то чудом должно прямо так произойти, вот по ихнему пониманию и желанию. Одной из основ наших веры, и одной из 13 основ, которые есть, это приход Машеха. Приход Машеха, мы ждем его прихода каждый день. И несмотря на то, что он не приходит, тем не менее, наша мицва, повеление, чтобы мы верили в его приход. Что за этим стоит и как объяснить это логикой? Ну, можно направить книги Дерех Хашем, «Путь к Творцу», Рамхаля, там все это объясняется. А по-простому мы должны ждать прихода Машиаха. Теперь, о приходе Машиаха сказано много. То есть сказано не о том точно как, в какое время, и что, это никто не знает. И пророка в наше время нет. Но зато есть признаки прихода Машиаха. Вот эти признаки, большинство из них, практически все они уже осуществились. По этой причине и мудрецы наши говорят о том, что мы действительно находимся посередине этого процесса. Когда придет Машиах, никому не известно. Но тот факт, что мы находимся посередине этого процесса, находимся посередине этого явления совершенно уникального, нет никаких сомнений. Теперь, в связи с этим очень важно заметить. Многие из нас, когда все это началось, действительно пришли в большое воодушевление. Действительно, это настолько необычно, настолько переворачивает все, и казалось бы, действительно, как мы говорим, вот видите, Бог сердится, Он не хочет мира такого, как Он есть, Он хочет изменений. И вот прошла неделя, прошел месяц, еще месяц. Нам это надоело. Нам чего уже хочется? Вернуться к старому. Ну, все, хватит, уже мы поняли идею, давайте уже перейдем к привычному. Снова у нас есть две возможности говорить или к людям, которые соблюдают Тору Мицвот, или которые не соблюдают. Мы говорим только тем, кто соблюдает, которые ничего не нужно объяснять, которые полагают, что есть Творец в этом мире. С точки зрения понимания этого, нашей еврейской жизни, по-видимому, самое страшное, что может произойти, если мы будем ждать завершения этой эпидемии с ощущением, что вот-вот мы вернемся к старой жизни, привычной, такой вот хорошей, которую мы уже знаем. Мы не должны вернуться в ту точку, с которой мы пришли, для чего же тогда все это посылало, для чего на нас все эти были испытания. Человек, который не имеет терпения, говорит: а где же Машиах? Человек, который говорит: ну, когда я уже вернусь к нормальной жизни, это не наш еврейский подход. Наоборот, это время нужно использовать. Жалко его. Вот а то эта эпидемия закончится. И вдруг окажется, что я не успел ничего поменять, ничего осознать. И мне это все послали, и я остался такой, какой я есть. По-видимому, это самая большая трагедия. Это больше всего, что Творец от нас не хочет. А чего он да хочет, это чтобы мы не вышли из этого состояния из этой эпидемии такими, какие мы в него вошли. Такие, какие мы вошли, по-видимому, там сверху видно по-другому. То состояние, в которое мы вошли в эту эпидемию, по-видимому, оно было не самое хорошее. По-видимому, нужно было нас погнать из синагог. По-видимому, такого не было практически всю историю нашу. Закрыли Батэ-Мидрашот, закрыли места, где мы учим Тору. Значит, нам нужно искать, нам нужно понять, где было наше прегрешение, почему нас не хотят пускать в синагогу, почему попросили оттуда. Пока мы это не поймем, пока мы не осознаем этого, то и смысл во всем этом никакого нет. Наоборот, надо не терять время. Не Машиах придет, это не нас касается. Это нам, наша задача только вот ждать, а не сидеть и начать искать с претензией, приходить, так он пришел, не пришел, и выяснять это. Совершенно нерелевантно. То, что релевантно для нас, одно единственное – чува. Это исправление самих себя. Это то самое уникальное время, которое нам дается, уникальная ситуация, в которую мы попали, для того, чтобы мы могли, и оставшись одни, мы не работаем, у нас, может быть, больше времени есть, есть больше возможностей оставаться самим собой, как-то пересознать свою жизнь, что-то поменять. Для нас приход Машиаха – это для нас конкретно с чем нас связано? Это с тем, чтобы мы не вышли из этой коронавируса такими, как мы зашли. Ну, это одна тема, очень-очень коротко, в двух словах, которые мы посвятили. Теперь вторая тема, вторые вопросы, которые типичны, которые нас спрашивают, и спрашивают это неоднократно. Вопрос, казалось бы, такой странный, на первый взгляд. Хотя, снова, мы разделяем на людей светских и на людей, которые живут жизнью Торы. С точки зрения светского человека это не странный вопрос, это совершенно естественный вопрос. Они спрашивают, а как так? Вот смотрите, вот вы говорите, что вот корона, там чуть ли не Машиах, вот сейчас приходит, вот послали с небес этот вирус, теперь эпидемия. Естественно, предполагается, кого эта эпидемия должна, что значит, смыть с этого мира. Естественно, грешников. Мы прикинули о том, что вот есть такой город, называется Бней-Брак. Ну, там огромнейшее количество Талмидей Хахамим, мудрецов Торы, праведников Торы. Сколько там делается милосердия в этом городе. Рядышком тут же есть Тель-Авив, прям недалеко. И, казалось бы, этот город, где там в основном ночью живут, все там эти пабы и всякие разные там заведения с этими. Казалось бы, ну вот, по всем меркам, всему пониманию, кого Бог должен наказать? Грешников. Значит, надо скосить там половину Тель-Авива. А вот и показать всему миру о том, что праведники Бней-Брака, они, вот видите, они спасены Богом, тем самым докажется его присутствие. Подобный взгляд понимается очень-очень-очень ясно. Смотрите, это не только взгляд светского человека. Давайте скажем, к сожалению, что это относится к многим из нас. Многие из нас поняли, когда мы делали первые шаги к еврейской жизни, что в каком-то смысле это сделка с Богом. То есть, что это значит? Я возвращаюсь к примеру, который у меня передо мной стоит еще 20-летней давности, может, даже больше уже, когда женщина, репатриантка, которая приехала только, она пришла и попросила записаться в религиозную. Когда ей как-то спросили, что значит у нас не записывается, что имеете в виду, она говорит, ну как, ну вам же платят. То есть было ясно, очевидно о том, что то ли платят, то ли какая-то сделка, то ли просто как бы стать религиозным, это как бы заключить договор с самим Богом на хорошую жизнь. То есть подобный примитивный взгляд, я надеюсь, что у нас уже, мы уже прошли это, он должен, для нас уже этот вопрос не должен стоять. И как раз этот вопрос, он ставится с точностью наоборот. Когда мы говорим о том, как Творец управляет миром, то есть понятие, которое все знают, есть понятие провидения, называется сахар веонеш, указание. И есть поощрение. То есть за хорошие дела поощряются, за плохие дела Творец наказывает. Все вроде бы ясно. Снова могли бы подумать, наказывают за плохое. Значит, вот есть у нас грешники, их давай, а вот таких праведников на браке вот вовсе нет, давай их наоборот поощряем. Но снова, если возвращаемся к тому, что у нас написано в книгах, которые давно все это писали. И, может быть, кто-то вспоминает, учили книгу Рамхаля «Дер Хашем», где очень ясно разбирается эта структура, этот механизм провидения Всевышнего. И когда есть праведники и есть грешники, только у каждого из них есть разная мера праведности, есть разная мера грешности. Вознаграждение, о котором речь идет в Торе, это не вознаграждение в этом мире, это не вознаграждение спокойной, хорошей жизни, вовсе нет. Вознаграждение, единственное, которое существует принципиально, это вознаграждение грядущего мира. А тут это только создание условий для того, чтобы можно было соблюдать, удостоиться этого грядущего мира. Не будем входить, это отдельная тема, и не собираюсь ее разбирать, только напомним, самые простые элементарные знания в этой области, что тех людей, которые называют грешниками, условно говоря, мы видим, что именно они живут довольно прибиваючи. Почему? По простой причине. Потому что они лишены, они себя лишили вознаграждения в грядущем мире. Но так как они делали хоть малые какие-то хорошие поступки в этом мире, то им полагается, мера правосудия обязывает, чтобы им полагалось вознаграждение. Но так как им невозможно дать им в грядущем мире, поэтому приходится им давать в этом мире. Вот мы видим два состояния, больше всего желаемым человеком. Первое – это здоровье, второе – благополучие. И то, и другое, да, дается сверху, подобным грешникам. Почему? Им да полагается, что за хорошие дела, в отличие от этого, праведники, которые в основном все вознаграждение идет в том мире. И все-таки в их жизни может тоже быть какие-то недоразумения, какие-то нарушения, грехи. Теперь им нужно это как-то стереть в этом мире. Вот им посылается в этом мире страдания. Есть посылается страдания душевные, есть проблемы, связанные с здоровьем, связанные с душевным состоянием. Это элементарные знания, которые каждый должен знать. Теперь отсюда и дальше примеры, которые есть в Торе. Вся жизнь, которая вокруг, как раз с точностью наоборот. Первые, которые как бы попадают под наказание, в основном связанные с наказанием за поведение всего поколения, это именно праведники. Они как когда-то была пробка в доме электрическая, которая, если там есть какая-то скачок напряжения, то сгорает эта пробка, и ничего не, и ни один электроприбор не пропадает. Так и мудрецы, и праведники тоже, они первые, которые на очереди, они первые те, которые сгорают для того, чтобы спасти все поколение. Для нас это ясно и очевидно. Это было все поколения, написано тысячелетия назад. Мы сейчас, куда дальше идти? Мы находимся с вами в временах, да, то есть мы уже прошли Лаг Баомер, тем не менее, есть мнение, что ученики Раби Акива, 24 тысячи учеников, в это время они умерли от чего? От эпидемии. То есть не описывается, что весь остальной мир тоже был эпидемией. Представьте себе эту картину. Как бы сейчас мы это поняли? Начинается эпидемия. Теперь, кто находится в самой вершине? Кто находится там, который, вот можно назвать, вот эти вот датишники, вот которые там самые-самые такие. Это был Раби Акива, была глава того поколения. Кто были самые большие мудрецы Торы? Были его ученики, было 24 тысячи. И вдруг начинается эпидемия. И начинает умирать один за другим. Одного не пропустив. Все как один. Все ученики, 24 тысячи каждый день, тысячи учеников умирают. А рядом никого не умирает. Рядом живут там евреи, не евреи, грешники. Да. Никто не умирает. А эти умирают. Что тогда бы сказали? То есть явно очевидно, что когда ссылается эпидемия, в первую очередь говорят с нами. Интересно, я помню, всегда, практически вот в еврейской газете, которая выходит, где мнение мудрецов высказывается, когда, неважно где, какое-то землетрясение, цунами, тут же выходит статья моментально, вы можете поднять все эти газеты. Это на протяжении многих лет. Вы что, не слышите? Если это произошло где-то там, где, не знаю, там в Японии цунами, или там где-то в этом было, или еще в другом месте землетрясение, в Индонезии, это все намек нам. Смотрите, пока я, что называется, далеко отрясу других, но я и до вас доберусь. Когда началась эта эпидемия в Китае, уже тогда надо было пробудиться. Ведь снова и снова говорили, если там начинается, это намек для нас. С нами так разговаривают. Это разговор, как Творец говорит с нами. Дорогие друзья, ясно и очевидно о том, что когда поднимается этот вопрос, то очевидно, что первый, кто берет на себя все это, наоборот, это люди праведные, люди, которые соблюдающие. А прегрешение, да, оно наше. Нам не надо закрывать глаза. Если мы видим, что процент людей, которые заболели в Небраке, он больше, чем в Тель-Авиве, то это для нас повод только еще больше искать, в чем могло бы быть прегрешение. И исправлять его. Это единственный наш путь, другого у нас нет. Мы с нами разговаривают. Представьте себе ситуацию, что было бы обратное. Значит, мы бы понимали бы разговор с Творцом другой. Их там бы наказали, а у нас никого бы не было. Мы должны были понимать просто те же самые слова Бога, которые этими деяниями по-другому. А если сделали это наоборот, что больше, которые заражены в Нейбраке, а в Тель-Авиве менее, то тем не менее это большой, для нас это большой намек. Кстати говоря, во всей этой картине интересная деталь, которую, надеюсь, люди заметили. Говорят все о том, что в городе Бнейбрак, в городе, где живут так много религиозных евреев, процент людей, которые заболели, их больше, чем в Тель-Авиве, в других местах. То есть ясно, очевидно, тут никто не оспаривает. В скобках тут же заметим о том, что, а чего, собственно говоря, и ожидали, ведь, может быть, этот Бнейбрак, это последний заповедник в мире, где еще живут этими нормальными человеческими отношениями, когда все семьи собираются вместе, когда собираются в синагоге все вместе, когда люди находятся вместе. Есть выражение, если не ошибаюсь, человек-человеку-волк. Сейчас появилось человек-человеку-айфон. Да? То есть все стали жить в своем каком-то виртуальном пространстве. Люди не встречаются. Поэтому кто, естественным путем, кто единственный мог так заразиться? Естественно, эти люди. Но подчеркну, хотел что-то другое. И надо все-таки присмотреться. Надо сделать, я уверен, что есть люди очень дотошные, которые все это проверят. И есть процент людей, которые заразились болезнью. И действительно, Бнейбрак, он выше, чем у других. И есть процент людей, которые умерли от этой болезни. И оказалось, что действительно количество людей, которые умерли от этой болезни, чуть выше, чем в том же Тель-Авиве, Рамат-Гане, вокруг. Но показатель-то не это. Показатель-то это, сколько людей из тех, которые заразились, они умерли. А ну теперь посмотрите на эту картину, вы увидите удивительную вещь. О том, что несмотря на все крики, на все эти обсуждения, этот процент крайне низкий. То есть, если брать другие страны с тем же количеством населения и так далее, то увидим, что непропорционально мало людей ушло из этой жизни. Теперь, что важно очень понять еще вот в этой ситуации. Люди, которые ушли из жизни, да, которые ушли из жизни. Нам кажется, они ушли из жизни. Вот, пришла корона, вы видите? Тут стоит, по-видимому, обсудить, что вот эта сама постановка вопроса, когда вот спросили, почему больше религиозных за корону умирает? Это не наша постановка вопроса вообще. Почему? Если человек уходит из жизни, то это было установлено еще в Рош ха-Шана, в Новый год еврейский. То есть тогда, когда устанавливается судьба. И будет жить или не будет человек жить, в целом устанавливается в Рош ха-Шана. Каким образом он уйдет из мира? Это уже другое дело. Это уже совершенно каждый есть расходы, когда устанавливается, именно кем он идет. Если есть тяжело войне, то тут нельзя определить и сказать с точностью, уже остановилось точно, мера наказания, каким образом, во всех деталях, далее нет. Факт тому, что тот, кто должен был умереть, умер. То есть никто из тех, которые умерли от коронаболезни, не умер, потому что он умер от этой короны, а потому что ему положено было уйти из этого мира в этом году. Всего лишь на все это надо знать, это база наша, нет другого понимания. У нас все-таки, может быть, минута, мне хочется рассказать вам маленькую историю о большом человеке. Я просто читал вдруг то, что было написано, вдруг меня пробудилось это рассказать, я надеюсь, получится очень быстро рассказать. Речь идет о человеке, который в последнее время стал очень известен в Израиле. Его зовут Рав Хабер, Зехар Цадик Левраха. Чем он прославился? Он руководитель организации, добровольной организации, которая удалось сделать то, что практически никому не удалось в мире. Он обратился к людям с тем, чтобы они помогли тем больным, которые страдают от проблем с деятельностью почки, с почками, которые находятся на диализе, у которых почки уже практически не работают, чтобы они оказались донорами, чтобы они дали часть своего тела. У человека есть две почки, и выясняется, что если здоровый, крепкий человек, то он вполне протягивает хорошо, не протягивая ноги, хорошо живет и с одной почкой. И оказалось, что этому человеку удалось сделать то, что совершенно невероятно. Ему удалось убедить 800 человек отдать почку свою, быть донорами для других людей. Кто когда-то был в диализе, видел эту процедуру страшную. Это то, что человек проходит, этот больной, и снова ему надо 2-3 раза в неделю приходить по 4 часа, делать эту диализу и с этой кровью, с переливанием всего. Это тяжело себе даже видеть это. Я лично это видел, точно знаю, о чем речь идет. Очень-очень нехорошая картина. Теперь, что оказалось? Праведник этот, который всю свою жизнь посвятил этому. Этот человек ушел от этой коронавируса. Ну, если уже спрашивать, как так? Праведник и страдает? Ну, тяжело найти большего примера, чем этот человек, который так много сделал для всех, так много добра, так милосердия. Не можно себе представить, сколько радости он принес людям. Он спас сколько жизней в этом мире. И вот видите, и он умирает. Это ощущение, с этим ощущением видно подсознательно, многие люди ходили, и я недавно прочел статью его жены, где просто больше рассказали о его конкретной частной жизни. Она поделилась с тем, кто он, что он, как было, что было. Вдруг выясняется картина. Речь идет о человеке, который прошел очень-очень непростую жизнь. Во-первых, у него не было детей. Во-вторых, он, когда появились дети по долгому времени, он заболел вот этой болезнью почек. И он был на грани смерти. И у него в самый последний момент оказался донор, который дал ему почку, и он остался жив. Когда он остался жив, он взял на себя некое внутреннее обязательство, что если мне помогли, я могу помочь другим людям. Мало людей об этом думает, а он да, думает. У него была очень непростая жизнь. Когда он все это проходил, когда он там мечтал о том, что он там достигнет эти... Он даже приблизительно не думал, что ему все это удастся. Он просто делал то, что ему с нуля все это начал и продолжал ходить, говорить среди людей, ходил в синагогу, говорил речь, объяснял эту ситуацию. И постепенно люди стали это принимать, люди стали понимать, насколько это важно. Он на каком-то этапе, она описывает, на каком-то этапе у них даже кто-то, группа всяких дельцов, которые делали до появления этой организации, которые пересадки этих органов, делали огромные деньги. Когда они увидели, что у них получается, у них как бы забирают бизнес, то они подали на него в полицию совершенно ложными, ложными фактами и стали его преследовать. На каком-то этапе эти преследования были такие, что описывает жена, что они сидели, говорили, говорили все, и решили прямо перед сном, все, мы заканчиваем, у нас нет больше сил, и, по-видимому, нам не надо этим заниматься, если так много проблем нам делать. В 3 часа ночи она рассказывает, раздается телефон. Женщина звонит и говорит, послушайте, мы читали в газете, что вас преследуют. Мой сын на диализе. Его последняя надежда – это вы. И если вас сейчас закроют, это значит, что у него даже надежды нет получить бочку, и он даже пытался покончить жизнь самой собой. Можете себе представить? Он говорит, прямо на месте, прямо в присутствии, сказал этой женщине, послушай, столько времени, сколько я буду жить, мы не закроемся, и твой сын получит почку. Об этом и так оно и было. Его жизнь, после этого он попадает, у него что-то случается с ногой, он только на коляске он передвигается, он на коляске передвигался, он с трудом жил, так описывает эта жена. Но самое странное, что она описала, да, просто чтобы было понять, когда он умер. Если вы помните, начали с того, что ему удалось убедить 800 человек. Жена рассказала о том, что когда они все это начинали, с этого все начинается. Он сказал о том, что его мечта, чтобы 800 человек дали почку. Теперь давайте прокрутим все назад. Давайте посмотрим теперь сверху. Этот человек не должен был вообще жить. Он должен был давно уйти из этого мира. Жизнь была ему подарена. Ему продлили жизнь. Почему? Потому что ему полагается, в силу его решения делать добро с другими людьми, по-видимому, сверху ему полагалось продлить жизнь. Еще это, по-моему, это продление жизни было на 12 лет. Я не помню точную цифру, но где-то в этом возрасте. Когда он из своих уст, у него вышло, что его мечта это 800, ну, значит, он сам, в принципе, очертил ту границу, которая награждает, подаренной жизни, которая она была. Когда произошла вот эта пересадка почек номер 800, через несколько недель он ушел из жизни. Все могут понимать, как хочет. Но мы понимаем так, о том, что мера правосудия, она очень точная, которая есть. И наоборот, у нас вот этот вопрос, который подняли, вопрос, как так может быть, что религиозные вдруг... Самый естественный вопрос, наоборот, праведники первые уходят. Все это решено в Рош ха-Шана, решено, как они уйдут. И наоборот... Я могу рассказать еще случай, когда именно тот факт, что человек мог бы просто умереть. Есть много причин, есть много названий этому ангелу смерти. Но иногда можно, что называется, осветить свою смерть, иногда больше сделать. А иногда это и уйти именно таким образом, это можно наоборот даже прославить имя Всевышнего. Поэтому все зависит от того, как человек видит. Есть люди, которые видят в этом наоборот, что именно в этом было прославление имени Всевышнего, потому что видели его ашгаха пратит, видели во всех частных деталях это провидение частное над каждым из нас. И каждая ситуация, в которой, если ты начинаешь ее искать, значит, разбираешься, вай, сколько там деталей, все они свидетельствуют о необыкновенно точном мере правосудия, которое, что называется, мера против меру, которую устанавливает нашу судьбу. То мы чуть-чуть перешли наши границы, давайте теперь перейдем к вопросам, чуть-чуть осветили эту тему, надеюсь, настолько, насколько у нас ее получилось. Дорогой Зев, я передаю вам слово.
Да, большое спасибо, Раваша. Да. Если можно, прежде всего, я зачитаю вопрос, который пришел от одного из наших пользователей. Угу. Он просил зачитать его вопрос. Его зовут Зоар из города Хайфы. Да. Зор спрашивает следующий вопрос. Может ли быть, что повышенный процент заразившихся из-за того, что нерелигиозное общество пренебрегает религиозным обществом, и это, в свою очередь, является причиной того, что религиозное общество недостаточно слушает инструкции Минздрава и так далее, и не соблюдает? Как, правильно ли так смотреть на это?
Смотрите, тут есть очень интересная составляющая деталь. Все зависит, к чему мы подключены. Допустим, если все время слушать новости, слушать, как это представляется, как это объясняется, то приблизительно можно прийти к первой части этого вопроса. Да? То есть о том, что религиозное общество пренебрегает. И на самом деле религиозное общество – это, по-видимому, самое послушное общество. Почему? Потому что оно изначально оно построено на послушании раввинов, на послушании Тори. У нас нет этой проблемы. Как раз все наоборот. А проблема возложена в другом. А когда все это началось, это просто было недоступно. Тяжело это понять для людям, как бы, как их называют, современным. Современный человек, он просто он приклеенный к средствам массовой информации, он просто перегружен ими, он в курсе дела. А вот люди эти из Невербека, они вообще не в курсе дела. Вот если настолько, насколько можно себе это представить, да, то есть, ну просто, ну не слышали, то есть, есть многие вещи, которые вдруг узнают, как, да, такое, да, это можно делать. Они это слышали, что в целом это есть, слышали о том, что это начинается, но вот все то, что происходило и все, что было описано, как бы поднято в средствах массовой информации, просто было недоступно. Теперь, это вовсе не оправдывает. Это я не говорю для того, чтобы оправдать, а всего для того, чтобы ответить на этот вопрос о том, что слушают или не слушают. Никто специально повеления, инструкции Минздрава не нарушал. Это 100%. Нет такого, не существует. Если бы это было бы доведено правильно, с учетом как бы этого правил общества, которое и религиозного общества, то это было бы вовремя бы реализовано. Это не является, как тут сказано, в пику именно инструкциями Минздрава. Вовсе нет, это всего лишь это, не знаю, все. Снова это не освобождает, это критика уместная, это надо было, да, вовремя, да, знать, но это чисто естественный процесс был.